Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Вера» Марина Борисова. И сегодня с нами этот предпраздничный светлый вечер проводит протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях. Мы встречаемся с вами накануне крещенского сочельника. Вообще все, что связано с крещенским сочельником, с крещением, эта тема настолько популярная, что, наверное, не только все неверующие, но даже верующие других конфессий знают, что это за праздник, благодаря тому, что в последние годы он приобрел чрезвычайную популярность этими купаниями. И заранее начинаются анонсы, когда, где какие купальни будут устроены, как будет организовано. Одним словом, это превратилось в такой какой-то уже не очень религиозный народный обычай. Вот хотелось бы все-таки вернуть наших радиослушателей к истинному смыслу праздника, к истинному смыслу водоосвящения и постараться помочь всем нам правильно подготовиться к этому удивительному дню.
Рождество Христово и крещение, они между собой связаны. Это единый цикл. И вообще раньше это праздновалось в один день и именовалось Богоявление. Потому что смысл Рождества Христова и крещения, он очень близок. Христос воплощается для спасения человека. В крещении он выходит на проповедь, он является людям. Богоявление таким образом – это особое благоволение Божие о спасении человека. Поэтому-то в крещенский праздник мы видим, что богослужение, оно очень похоже на богослужение Рождества Христова. У крещения тоже есть навечерие, то есть предыдущий день перед крещением – это сочельник, строгий пост. У крещения Господня есть та же самая структура богослужения, когда всеночное бдение состоит не из вечерней и утренней, а из великого повечерия и утренней. Также в навечере читаются царские часы. Одним словом, мы видим, что церковь самим богослужением уже показывает людям важность этого праздника, важность не менее высокую, нежели у праздника Рождества Христова. К сожалению, да, сегодня акцент сместился куда-то совершенно не в ту сторону. Купание в проруби, моржевание. Но это, по мне, так это мало вообще, каким образом отражает суть праздника. Хотя зачастую спрашиваешь человека, вы, например, православный, как вы по жизни? Конечно, православный, я в проруби купаюсь на крещение. Фактически это стало уже таким синонимом. Если я купаюсь в проруби на крещение, значит, я православный. Но нет, православие, оно совершенно в другом. Вообще, в церковном уставе, если мы будем читать об освящении воды, то там нигде ни про какие купания ничего не говорится. Говорится о том, что после освящения священник окропляет молящихся. Вот, собственно говоря, тот контакт со святой водой, который должен произойти у человека, телесный контакт, я имею в виду. Может быть, это наше такое человеческое, что нам надо побольше, как часто бывает, священник окропляет, когда молящихся. Некоторые начинают говорить: ой, мне мало, мне побольше, меня побрызгать еще побольше. Вот, то есть нам кажется, что прикосновение святой воды там одной, двумя или тремя каплями, нам это недостаточно. Нам надо максимально вот прям полностью погрузиться, чтобы вот в подлёт прямо, вот. Ну, это все происходит, конечно же, от нашего маловерия и недопонимания сути праздника, потому что ведь благодать Божия, она человеку Богом подается не от того, насколько максимально он смог себя облить святой водой, насколько много у него святой воды, а от его веры, его добродетели и от того, насколько его жизнь является путем борьбы с грехом, очищением сердца и то, что святые отцы называют обожением. То есть человек призван стать подобным Богу. Вот Господь создает человека по образу и подобию, и святые отцы объясняют, что образ Божий уже дан человеку. Человек имеет разум, имеет волю, имеет чувства, и вот это все уже у человека есть. Но благодаря вот этому он должен еще и сподобиться богоподобия. Взаимное действие и Бога, и человека, синергия их действия, она и является тем путем спасения, которым должен пройти каждый человек. И в этом пути спасения нету такого пункта, что человек должен максимально себе набрать святынь или максимально себя погрузить в святую воду. Это никоим образом спасению не содействует. Спасению содействует вот то, что нам предписывают церковные правила, церковные уставы, заповеди Божии. Вот это содействует спасению человека.
Но вообще все, что связано с праздником Богоявления, исторически очень интересно, ведь на самом деле это первый чисто христианский праздник, поскольку Пасха и Пятидесятница, они наполнили новым содержанием те праздники, которые были уже в Ветхом Завете. А вот абсолютно новый христианский праздник – это как раз было Богоявление, которое одновременно сочетало в себе и празднование Рождества Христова, и поклонение волхвов, и крещение в Иордане. Все это было одним единым праздником в апостольские времена. И только в православии к IV веку было и после Халкидонского собора уже документально выделено Рождество в отдельное празднование и святки, вот святые дни, которые как цепочка соединяют чередой других праздников эти два главные смысловые акцента этого всего цикла рождественско-богоявленского. Но там очень интересно, помимо всего прочего, все, что связано с водой. Вот первый вопрос, который кажется таким, может быть, немножко глуповатым и наивным, а зачем вообще нужно было Христу погружаться в воды Иордана? Он безгрешен. Иоанн Предтеча проповедовал крещение в покаяние. Ему не в чем было каяться. Зачем он это сделал?
А Христос объясняет, прямо Иоанну Крестителю говорит, зачем он это сделал, чтобы исполнить всякую правду. Ну, правда – это что такое? В церковнославянском языке правда – это закон. Вот. Закон, который лежал на человеке. Человек, согрешив, он подпал под действие закона. И этот закон, он хотя и давлел над человеком, но сохранял его от полнейшего разрушения. Потому что мы знаем, что если человек не обуздывает свои страсти, если человек служит греху, он разрушается. И чем более человек служит греху, тем быстрее это разрушение происходит. Так вот, Господь посредством закона сохранял человека, но закон это стал следствием греха. Господь приходит и показывает, что Он точно такой же избрал путь, которым идут все люди. То есть все страдания, которые выпали на долю человека вследствие греха, Господь берет на себя вплоть даже до самой смерти. Потому что смерть – это тоже следствие человеческого греха. И вот чтобы начать проповедь, то есть выйти к людям, Христос сначала показывает, что Он берет на себя вот эту вот всю бренность, всю падшесть, все искажение человеческое для того, чтобы поднять, спасти человека, вынуть его из вот этой вот бездны падения. И вот, объяснив Иоанну Крестителю, что так там подобает исполнить всякую правду, он входит в воды Иордана. И здесь уже Иоанн Креститель ему не препятствует, потому что он как пророк, он понял слова Христа. Но, опять же таки, нам свидетельствует Священное Писание, что Христос абия вышел из воды. Ну, в церковнославянском языке абия – тотчас, моментально, да? То есть Христу не в чем было каяться. У него не было ни единого греха. Однако, тем не менее, не имея ни единого греха, Христос берет на себя вот весь этот путь человеческий. Начиная от рождения, он рождается и живет как немощной младенец. Ведь это же немыслимо. Всемогущий Бог, который немощен как младенец. И это все сочетается во Христе. Бог, который руками содержит всю Вселенную, его руки спеленываются девой и перевязываются, как перевязываются при пеленании руки и ноги младенца. И вот здесь Христос как будто бы пришел вместе со всеми грешниками, ведь люди грешны, собираясь к Иоанну Крестителю, и вместе с ними входит Иордан, но Абия выходит, потому что он безгрешен. Но тем не менее, в этот момент он совершает важнейшее дело. Он освящает в одно естество. Через Иордан Христос осветил воды, которые... Вода – это вообще, скажем так, основа жизни, она полностью вся связана на земле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня светлый предпраздничный вечер. С нами проводит протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях. А почему вообще такое огромное значение и не только в христианстве, но и во многих других религиях придается именно воде? Почему именно вода является необходимым атрибутом омовения, очищения, символом чистоты?
В целом вода имеет важнейшее значение для жизни человека, вообще для жизни. Без воды жизнь на земле невозможна. И при творении даже Господь уже распределяет сначала воду. Он отделяет воду, которая на земле, от воды, которая, соответственно, находится уже, собирается в облака. И все вот это вот, весь процесс обмена воды Христос устраивает уже при творении мира. Таким образом, вода сама по себе – это важнейшее вещество для жизни и человека, и всей планеты. Потом вода имеет особое свойство – это универсальный растворитель, поэтому именно благодаря воде можно мыть любые предметы, очищать их, в том числе и человек свое тело омывает, очищает при помощи воды. То есть у воды есть определенное свойство – это очищение, чистота. Поэтому и символ чистоты – это омовение. Плюс ко всему, здесь нужно еще понимать вот что. Человек состоит не только ведь из души, он же не духовен, как ангелы, он еще и телесен. Поэтому вот эта двусоставность человека, она требует освящения. И Христос дает благодать свою для освящения души, но ведь и тело тоже требует каких-то внешних символов освящения, приобщения к благодати. Иногда возникают споры, насколько необходимы вот эти вот внешние символы, атрибуты веры. Ведь у нас очень много внешних символов, начиная с крещения, когда человек погружается троекратно в воду. Затем у нас само богослужение, оно все состоит из символов. Священные одежды, священные образы, кождение, возжение свечей, лобзание святых икон, поклонение мощам и так далее, и так далее. Кругом телесные внешние символы. И они все призваны к тому, чтобы освящать человека. Они дают человеку освящение не только духовной его составляющей, но и телесной. Без этого человек жить не может. Иначе, если бы этого не было бы, он был бы, ну, так скажем, половинчатым. То есть вот, ну, люди говорят, почему я не могу просто веровать, быть хорошим человеком, я же в душе верю, Бог у меня в душе, все хорошо, душа у меня освящена, душа освящена, а тело? И, как правило, жизнь показывает, что тот, кто говорит, что у меня Бог в душе, в итоге у него и из души уходит всякая вера, благочестие, то есть и в душе уже Бога нет, и телесно не освящен, но и обратная сторона есть у этой медали, потому что некоторые только лишь на внешнее освещение обращают внимание. То есть, если я сходил, поставил свечу, взял просворочку, какие-то вот внешние все атрибуты исполнил, то как будто бы я уже все, что касаемо веры, исполнил. Это тоже половинчатость. То есть, человек должен освещать и духовно себя, и телесно. И вот Господь нам подает все это в нашей совокупности всего, что у нас имеется в православной вере. И, безусловно, первое и важнейшее это освящение воды. Потому что с этого начинается вообще жизнь христианина. Освящается вода в купели, в которую потом погружается.
Ну вот, если мы внимательно посмотрим на икону Богоявления, там есть еще очень важный момент, очень часто изображается, как головы Спасителя касается луч. Иногда еще изображается голубь. Вот Богоявление во всей полноте, то есть явление Троицы. Насколько важно об этом тоже помнить?
Явление голубя повествует нам евангелист. То есть разверзлись небеса. И дух в виде голубини, как у нас поется в тропаре, сходит на Христа. И в это же время раздается голос Отца Небесного: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Таким образом, Бог Отец открывается в голосе с небес, Бог Сын стоит в водах иорданских, и Бог Дух Святой в виде голубя сходит с небес. Это первое открытое и знаменательное явление человечеству триединства божества. Бог един, но в трех лицах. И это не три отдельных бога, это один бог. Но и это не какие-то особые проявления бога. Три раза Бог там себя по-разному проявляет. Нет, это три полноценные личности. Этот догмат о Святой Троице крайне не психологичен человек. Вот это больше всего, что люди не могут понять и воспринять. И это как раз-таки говорит о том, что это богооткровенный догмат. Все, что люди придумывают, оно очень все психологично. Взять, допустим, какие-нибудь мифы древнегреческие. Хоть там и называются разные герои мифов богами, детьми богов, но если рассматривать, они все очень человеческие, все их деяния человеческие, они также завидуют, обижаются, любят, ненавидят, враждуют. То есть все очень по-человечески, все очень легко ложится на наше сознание. А вот Троица, она вот просто как нож по нашему сознанию, не укладывается и все. Как только люди не пытались подогнать под свое сознание вот этот догмат, говорят, так это может быть один бог, который просто вот в разное время проявляет себя по-разному. Нет, говорит церковь, это не один бог, который по-разному себя проявляет, это три полноценные личности. Может быть, тогда просто три бога, троебожие? Нет, это не троебожие, это един бог. А как это может быть? Разводит руками человек. Почему? Мы же в первый класс все ходили, знаем, один это не три, три это не один. Как это может быть? А кто сказал, что в нашем мире, ограниченном, физическом, такие вот законы, которые у нас действуют, да, один больше трех, там, вернее, один меньше трех, три не равно одному. Кто сказал, что вот там, за пределами нашего ограниченного физического мира, эти законы точно так же действуют? Кто нам это сказал? С чего мы это вообще взяли? То есть Господь нам как бы приоткрыл тайну божества. Он нам вот эту завесу немного раздвинул, и мы даже вот, глядя вот хотя бы даже вот на эту еще не до конца для нас постижимую тайну, мы уже находимся в состоянии того, что мы просто не способны своим сознанием, своим рацио постигнуть вот эту тайну божества. Блаженный Августин, он же очень много размышлял о Троице, и была у него такая история в жизни, когда он очень долго, гуляя по берегу моря, пытался все-таки вот эту вот три и один как-то свести между собой. И он увидел юношу, который сидит на берегу и копает ямку, а в эту ямку он выливает из моря воду. Ну, естественно, кто когда-нибудь это делал, тот знает, да, в детстве, наверное, все копали песок. Вот, все прекрасно знают, что если вылить в ямку рядом с источником воды, там, с рекой или неважно где, воду, она обязательно уйдет, она уйдет обратно туда же, откуда ее взяли. И вот юноша берет воду и черпает, и выливает туда, и выливает, вода уходит, он все равно выливает. Блаженный Августин удивился, подошел, спросил: «А что же ты такое делаешь?» Тот ответил: «Ну что, я вот хочу вот все море вылить вот сюда, просто сейчас я его буду черпать, и оно постепенно все сюда его вылью». Блаженный Августин очень удивился и сказал: «Ну неужели же ты не знаешь, что это невозможно?» И тогда юноша повернулся к нему и сказал: «Скорее я море перелью в эту ямку, нежели ты постигнешь тайну Святой Троицы». Это было явление ангела, который посетил святого и как бы принес ему весть о непостижимости этой тайны. Так вот, Господь открывает в день Богоявления, открывает нам эту тайну. В Новом Завете человек получил вот такое вот откровение. Прикровенно и в Ветхом Завете мы находим как бы особые предвестники этой тайны, которая будет потом нам открыта уже в Новом Завете. Даже при творении мы видим, что в Священном Писании есть, например, такие слова: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Далее: «И сотворил человека по образу своему и подобию». То есть вот уже видим здесь некий совет: «Сотворим человека по образу нашему». А далее: «И сотворил». То есть это действие одного лица. Мы в Ветхом Завете, конечно, все прекрасно помним историю явления Аврааму Святой Троицы. Таким образом, Ветхий Завет, он уже является предвестником этой тайны, но полностью она раскрывается нам уже в Новом Завете. И вот этот день Богоявления Господня, это как раз день, когда мы узнаем об этой тайне, и, конечно, безусловно, богословие, богослужение очень много об этом нам говорит.
Мне очень нравится слово «тайна», в отличие от «загадки», потому что загадка, она предполагает, что ее можно отгадать, а с тайной надо научиться как-то жить, в особенности внутри церкви, поскольку на тайне основаны все таинства. Объяснить их никаким образом невозможно. И наше существование внутри церковной ограды, оно все окутано вот этими тайнами, с которыми мы учимся жить. На самом деле учимся, наверное, на протяжении всего нашего земного пути, потому что периодически что-то нас начинает смущать, что-то не укладывается в какие-то наши представления, потом наши представления меняются благодаря соприкосновению с той же тайной в таинствах. На самом деле все так переплетено, и вот в празднике Богоявления это очень чувствуется, насколько все близко, насколько близок Бог, насколько близка тайна, насколько все чудесным образом устроено, и иногда не надо стремиться все уразуметь глазами, умом, иногда надо включать какие-то другие органы восприятия.
Совершенно верно. Пять чувств, которые телесных, которые имеет человек, они не являются полноценным источником информации о мире. Вспомнить Декарта, да, когда он в составе воинской части вошли в голландскую деревню, и там были сгоревшие печи. Вернее, дома были сгоревшие, печи уцелевшие. Ночевать было негде, и вот он забрался в одну из таких печей, закрыл за собой заслонку, чтобы можно было там переночевать. Там все-таки было как-то тепло. И оказался в полной изоляции от внешнего мира. Там было темно и не было никаких звуков. И вот как человек мыслящий, он лежит и думает: вот буквально еще несколько минут назад мои пять чувств мне говорили, что мир существует. Вот сейчас эти же самые чувства мне говорят, что он не существует. В какой момент они меня обманывают, как понять? Может быть, они тогда меня обманывали, и не сейчас меня обманывают. Так вот, действительно, человек при помощи пяти чувств, он познает только лишь вот то, что вот прямо у него под руками, но не может проникнуть за пределы с этого физического мира. А что там, за пределами мира физического? Но Господь дает человеку такую возможность при помощи веры, при помощи его нравственного чувства. И таким образом вера – это особая способность человека воспринимать информацию о мире, но только уже идущую от откровения.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня с нами этот светлый предпраздничный вечер проводит протоиерей Илья Кучеров, настоятель храма святителя Спиридона Тремифунского в Филях. С вами Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня этот светлый предпраздничный, предкрещенский вечер с нами проводит протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тремифунского в Филях. С вами Марина Борисова. И мы продолжаем разговор о празднике, который начнется для нас буквально завтра, потому что освящение воды, которого мы так все ждем, происходит дважды в этот праздник. И, кстати, сколько бы ни объясняли священники смысл этого двойного освящения, каждый раз приходится напоминать, потому что у людей снова и снова возникает вопрос, какая вода правильная, та, которая освящается в крещенский сочельник, или та, которая освящается непосредственно на праздник.
Я думаю, что все, конечно, слышали ответ священников у себя на приходе, и все-таки каждый раз приходится задать опять тот же самый вопрос. Да, это действительно уже происходит из года в год. Великое освящение воды, оно совершается в сочельник, в навечере крещения Господня. Ну, как правило, это всегда совершается после божественной литургии. Так вот, никакой разницы в чине освящения, что в навечере, что в сам день крещения Господня, нет. Поэтому если у вас есть вода, которую вы взяли в день крещенского сочельника, это и есть крещенская вода, которую можно хранить весь год. Если не успели взять в крещенский сочельник, что ж, в храмах все равно совершается на следующий день, после уже литургии крещения Господня совершается великое освящение, можно тогда взять в день крещения Господня. Разницы никакой совершенно нет. Вообще исторически само освящение было именно в день навечери, то есть в крещенский сочельник. Но сейчас мы совершаем его дважды. Хотя чин один и тот же, он называется чин великого освящения воды.
Тут возникает целый букет вопросов, которые связаны с таким загадочным и очень привлекательным словом «святая агиасма». Вот почему именно вода, которая освящена в храме священником в крещенский сочельник или в праздник крещения, она отличается для верующего человека от той воды, которую можно получить в том же храме после водосвятного молебна? Почему особое отношение как к особой святыне? Ведь мы что читаем? Мы читаем, что в былые времена крещенская вода могла в каких-то сложных обстоятельствах заменить человеку причастие. То есть до такой степени, что она расходовалась по каплям. Мы сегодня наблюдаем людей с огромным количеством баллонов и всевозможных емкостей, которые набирают эту воду буквально в каких-то промышленных количествах, и не очень понятно, зачем же так много. Потому что если нужна просто вода с молебна освященная, ее можно в течение всего года получить в церкви. Это несложно. Почему сместилось представление, что агиасма – это святыня, это почти причастие?
Не совсем правильно, даже сказал бы совсем неправильно. А святая агиасма ни в коем случае это не причащение, и она даже в хотя бы каком-то приближении не является заменой причащению святых тела и крови Христовой. Но, тем не менее, да, действительно, святая Гиасма является великой святыней, и принято ее хранить у себя дома в течение всего года и вкушать ее, причем в отличие от всех других освящений воды, именно святую Гиасму полагается вкушать до всей остальной пищи, то есть натощак. Здесь причина в том, что, во-первых, сам чин великого освящения воды, он отличается от чина освящения на молебне и всех других чинов. Там и содержание молитвы другое, и сам день, в который это освящается, день, когда мы вспоминаем крещение Господне, его вхождение в воды Иорданские, освящение всего естества, он накладывает отпечаток на вот эту святую воду. Мы эту воду храним как особое благословение Божие человечеству. Господь вошел в воды Иорданские и освятил все в одно естество. И вот это его благословение, которое дал Господь людям через освящение воды, оно у нас и находится вот здесь, в этой святой воде. Господь своей благодатью касается простого физического материального вещества, воды. И эта благодать, она передается человеку через его благоговейное отношение к этой воде. То есть этой водой мы окропляем и самих себя, и свои жилища, мы пьем эту воду, то есть относимся к ней как к великой святыне. И благодаря вот этому нашей вере и нашему благоговению Господь и сообщает нам через эту воду свою особую благодать. Допустим, если человек будет без веры относиться к святой крещенской воде, она ему не даст той благодати, потому что Господь благодать людям механически не подает. Это не какой-то шаманизм, это не какие-то ритуалы. Это именно живое, живое влияние церкви на человека посредством вот этих священнодействий, а именно освящение святой воды. Поэтому, конечно, безусловно, агиасму, то есть святую крещенскую воду, мы выделяем особо. Она имеет особое свойство. И многие христиане могут засвидетельствовать, что физически эта вода действительно становится как будто другой. Ну, например, хотя бы там, потому что она не портится. Нет, ну, всякое бывает, но в основном вот, все православные люди рассказывают, и на своем личном опыте они прекрасно знают, что один раз взяв в храме в день крещения воды, ее можно хранить целый год, а иногда и несколько лет, и она не портится. Ну, хотя бы одно из таких прямо явных свидетельств того, что эта вода особая.
Но если в день крещения обновляется естество всех вод, то почему тогда мы не можем сказать, что тогда можно из водопроводного крана набрать воды, она тоже будет святая?
Можем, конечно, и так сказать. Но над той водой, которая освящается в храме, совершается особый чин. Он в себя включает чтение молитв, ну и плюс другие священные молитвословия, как иктении, паремии, Евангелие, возжжение свечей, кождение самой этой воды, погружение туда Святого Креста. То есть вода, которую мы берем из храма, над ней совершен особый чин освящения, особое священнодействие. Поэтому она, конечно, будет отличаться от той, которую мы налили из крана.
Но я знаю, что есть много людей, которые крещенскую воду набирают в таких количествах, потому что запивают ей лекарства. Насколько это правомерно?
Тут, знаете, не надо все смешивать в одну кучу. Лекарства лекарствами, их надо запивать простой питьевой водой, и они принесут свою пользу, если правильно используются. Святую воду мы должны, конечно, отделять от всего остального и употреблять ее саму по себе как святыню. Не как способ запить что-то, там, лекарства какие-то. Именно она сама по себе святыня. Мы ее должны именно с таким вот чувством и благоговением употреблять. употреблять. Поэтому мы ее употребляем-то до завтрака. Мы сначала вкушаем святую крещенскую воду, а потом уже что-то остальное, как бы проявляя тем самым особое к ней благоговение. Вот фактически получается, что мы вот как к причащению, когда готовимся, да, мы до причащения ничего не вкушаем. Вот. А так вот и святую крещенскую воду мы тоже до того, как ее попьем, тоже ничего не вкушаем.
Вы сказали об очень важной детали, которая иногда совершенно ускользает от внимания даже верующих людей. В крещение, когда человек приходит, чтобы набрать освященной крещенской воды, он часто, к несчастью, забывает, что хорошо бы, пока он стоит и ждет, когда он сможет это сделать, хорошо бы еще молиться в это время. Потому что, к сожалению, то, что происходит в очереди за этой самой святыней, не всегда бывает благочестиво и не всегда бывает в том состоянии, в том настроении, которое, собственно, должно быть у человека, который хочет получить часть святыни. Но вот мы же стоим в очереди перед чашей, да, когда хотим причаститься. У нас нет желания протиснуться вперед или кого-то там отодвинуть. А здесь, собственно говоря, такая же, ну, не такая же по значению, но тоже великая святыня, а при этом отношение к ней вполне житейское. Надо набрать воды.
Та проблема, о которой вы говорите, действительно существует. Бывали даже такие случаи, что столы ломали, на которых стоят баки со святой водой. Это, конечно, прискорбно. Очень часто бывает так, что человек, придя в храм, даже идет не на богослужение, а идет туда, где будет освящаться вода, чтобы занять очередь пораньше, чтобы быстрее раньше других взять воды. Это говорит о чем? О том, что человек без веры приступает к этой святой воде. Самое главное для нас – это молитва, богослужение и приобщение святых таинств. И вот когда человек расставляет эти приоритеты, то, конечно, безусловно, в первую очередь человек приходит в храм Божий, молится за богослужением, прославляет Господа крестившегося, прославляет богоявление и откровение тайны Святой Троицы, а потом уже как приложение к духовному освящению, еще и телесное освящение берет с собой воду святую для того, чтобы и пить ее, и окроплять свое жилище. Поэтому, конечно, священники обращаются к собравшимся людям, напоминают о необходимости благочестивого поведения в храме, напоминают о том, что если вступать в какие-то враспри, проявлять нетерпение или еще какие-то такие негативные, некрасивые чувства, то святая вода не принесет человеку должной пользы. Иногда эти призывы доходят до умов и сердец собравшихся, иногда не очень. Но, тем не менее, мы, конечно, очень стараемся сделать так, чтобы максимально быстро раздавать воду, чтобы не скапливались большое количество людей, чтобы не было большой очереди. Но это момент технический, тут по-всякому бывает. Иногда справляются наши сотрудники и быстро раздают, иногда бывает и уже и не справляются. Приглашаем на помощь благочестивых прихожан. Прихожане, кстати сказать, с большим удовольствием, с большой радостью приходят, помогают дни крещения. Это всегда объединяет, очень радует, очень радостно видеть всех наших, когда вот вместе стоят вот у святой воды, раздают людям. Плюс ко всему, это еще и очень хороший повод для миссионерской работы. Можно людям раздавать листовки, можно включать аудиозаписи, в которых читается Священное Писание, Псалтирь, записи проповедей известных проповедников. Одним словом, сегодня, конечно, ведется очень большая работа для того, чтобы не было никаких негативных, некрасивых явлений при раздаче святой воды, а напротив, чтобы люди, пришедшие получить святую воду в храме, они бы получили бы еще и плюс, кроме воды, еще и какую-то пользу для души, какое-то назидание или какую-то нужную для них информацию в этом празднике. Да, в этом смысле, мне кажется, сегодня ситуация в храмах сильно меняется в лучшую сторону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня этот предпраздничный светлый вечер с нами проводит протоиерей Илья Кучеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Ну вот, мы начали наш разговор с констатации печального явления, связанного с традицией крещенских купаний. Но ведь помимо вот этого ажиотажа чисто светского, существует все-таки традиция, ну как, вот мы же, когда бываем на каких-то святых источниках, мы стараемся искупаться. И независимо от времени года, это может быть и летом, и осенью, и зимой, когда угодно, многие благочестивые люди окунаются в святые источники даже и зимой, и в этом нет ничего сверхъестественного, это часто происходит. И мне кажется, что среди таких благочестивых людей может возникнуть желание окунуться в эту вот крещенскую воду. Но как не попасть в этот ажиотаж, не перепутать, не сбить собственное ощущение, с которым ты хочешь это сделать?
Мне кажется, невозможно это на сегодняшний день. Везде, где оборудуются купальни, хотя, конечно, тоже сегодня это делается на очень таком высоком уровне, участвует всегда МЧС, ставятся палатки, в которых можно переодеться, обогреться, трапы деревянные, ну, в общем, лестницы, все как бы, все делается хорошо. Но, тем не менее, ажиотаж сохраняется, и я не знаю, это, конечно, личное дело каждого человека, как поступить, купаться, не купаться. Я лично, вот лично мое отношение, что эти купания, они как-то сбивают вообще с толку, весь как праздник куда-то уходит не в ту сторону. Я считаю, что самое главное в эти важные крещенские дни, в сочельники, в сам день крещения, это быть на богослужении, по возможности подготовиться к причащению святых Христовых тайн и причаститься, соответственно, конечно. Обязательно, чтобы в этот день вас священник окропил святой водой. Ну, если вы будете на богослужении, это будет неизбежно, он обязательно вас окропит. Чтобы взять в этот день святой воды и обязательно ее выпить, окропить свой дом, в котором живешь, по возможности работу, там, офис или какой-то цех, или там, где человек работает, помещение, ну, если позволяет условия, есть такая возможность. Вот это самое главное надо сделать. Причем интересно, вот сделают тоже такую оговорку, именно в день освящения, когда святая вода освящается, ее можно вкушать целый день. Вот в другие дни уже все нельзя, а именно в день освящения можно целый день ее вкушать. Вот это самое главное, что нужно сделать. И вот если на этом сосредоточиться, тут уже как-то даже не до купания становится. Все-таки купание такое дело, особенно зимой, это же, ну не знаю, как-то это же надо как-то подготовиться, и потом после купания тоже там надо привести себя в порядок, еще плюс морозы. Ну, в общем, это целое дело. И очень плохо, если человек сосредоточился на том, как бы, где бы ему найти, где искупаться, как потом после купания еще себя привести в порядок, и из-за этого взял и пропустил богослужение. Вот это плохо. Тогда это купание вообще не на пользу пошло, во вред только.
Вот вы сказали, что хорошо бы окропить этой водой свое жилище и вот помещение, где ты работаешь. А как это сделать? Одно дело священник, он знает чинопоследование, как нужно проводить вот это окропление святой водой. А что делать мирянину, который не знает, как это делать? Какие молитвы читать, что петь, как действовать?
Окропление, оно совершается крестообразно. Сначала окропляется восточная сторона, потом западная, потом южная и потом северная. Это вот в каждом помещении таким образом делается. То есть, если у вас, условно говоря, 10 комнат, то вот 10 раз нужно будет сделать именно такое окропление в каждой комнате. Точно так же и на кухне, и в прихожей, и можно окроплять даже и туалет, и душевую, и место содержания животных. Допустим, если там человек живет в деревне, у него есть там хлев или еще что-то, тоже это все можно окроплять святой водой. Вот. Так вот, во время окропления поется тропарь крещения во Иордане, крещающийся тебе Господи. Можно петь, кто не может петь, можно читать. Можно даже, если, допустим, вы у себя на работе, и там идет рабочий процесс, чтобы никому не мешать, не смущать, можно и про себя произносить. Господь нашу молитву слышит, лишь бы она была искренней и от сердца. Окропляется специальным приспособлением, называется крапила. В храмах сейчас это можно найти, в любом храме есть, продаются маленькие крапила для домашнего обихода. Но если вдруг крапила нет, можно его сделать самому. Это можно сделать и из пучка, допустим, там сена или соломы, можно использовать какую-то, ну, знаете, вот бывает, как вот кисти, которые висят на шторах, такие, ну, крупные, не маленькие кисточки, которыми художники пользуются, а вот такие кисти покрупнее, можно использовать их, можно, в конце концов, даже несколько веревочек, там, 10-15, допустим, какие-то потолще веревки взять, нарезать их пучок, там, длиной сантиметров 15-20, перевязать посередине, тоже получится такое импровизированное, наспех сделанное крапило. Вот, и вот таким крапилом окропить свое помещение, и это будет правильное проведение дня праздника Крещения Господня. Раньше, конечно, священник обходил дома, помещения, но по современным реалиям это просто невозможно, чтобы приходской священник смог бы обойти все дома всех прихожан еще и места, где они работают, это неподъемно. Поэтому каждый христианин вполне спокойно и благоговейно может совершить окропление своего дома, и не только может, а должен, это надо сделать на крещение. Вот искупаться это не обязательно, а окропить свой дом – это обязательно.
Крещение у нас завершает такой очень большой, очень осмысленный, очень важный праздничный цикл, который начинается с Рождества Христова и через все святые дни, через все святки, через целую череду праздников подводит нас к празднику Богоявления и Крещения Господня. Нам очень трудно всегда бывает подготовиться к празднику, но еще труднее из праздника выйти, тем более, когда праздник растянут во времени на несколько дней или даже недель. Вот как выйти из праздника, не растеряв все, что ты приобрел во время этих праздничных дней?
Мне кажется, сама обстановка, устройство нашего трудового календаря современного, она заставляет человека все равно выйти уже из этих праздников, потому что к 19 января, как правило, уже вовсю начинает кипеть рабочая жизнь, и здесь человек уже не до праздников. Самое главное, чтобы мы сохранили в своей душе ту благодать, которую мы получили в дни святые. Святки, они нас обогащают очень сильно. Мы вспоминаем и Христа родившегося, пришедшего на спасение человечества. Вспоминаем Христа выходящего на проповедь, освящающего все в одно естество. И в эти дни мы много и размышляем, и молимся в храме, и причащаемся, исповедуемся. И вот то, что может украсть нашу благодать, это суета, это раздражение, это какие-то мелкие обиды, это недопонимание с близкими, это какие-то мелочные желания чего-то большего, чем Господь дает тебе. Вот все вот это нужно оставить как бы в прошлом, там, до святых дней, а после святых дней начать уже новую жизнь с открытой душой и легким сердцем в общении со своими близкими, в молитве, в благоговении. И так Господь нам даст возможность сохранить благодать этих святых дней на весь оставшийся год до следующих святок.
То есть получается, что новогоднее пожелание с новым счастьем относится не к Новому году, а к богоявленскому рождественскому праздничному циклу, после которого можно с чистой совестью сказать, вот теперь нас ждет новое счастье, потому что мы в какой-то степени все стали новыми.
Да, совершенно верно. Обновление через приобщение благодати Христовой в храме, оно действительно является для человека счастьем, и оно действительно человека укрепляет, обновляет, возвышает. И вот это вот возвышенное состояние хорошо бы сохранять и далее.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Этот предпраздничный, предкрещенский светлый вечер с нами провел протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. С вами была Марина Борисова. С наступающим праздником. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».